а жениться охота.
Если позволишь, батюшка.
Да что мне с тобой делать? Обещал, небось, так позволю.
Петр налил красного вина в хрустальные кубки. Подняли,
сдвинули. Хрусталь зазвенел. Вино в луче солнца зардело, как кровь. «За мир, за дружбу вечную!» — сказал Петр. Оба выпили сразу до дна.
У царевича голова кружилась. Он точно летел. Сердце то замирало, то билось так, что казалось, вот-вот разорвется, и он сейчас умрет от радости. Настоящее, прошлое, будущее — все исчезло. Он помнил, видел, чувствовал только одно. Отец любит его. Пусть на мгновение. Если бы надо было снова принять муку всей жизни за одно такое мгновение, он принял бы. И ему захотелось сказать все, признаться во всем.
Петр, как будто угадывая мысли его, положил свою руку на руку сына с тихой ласкою. «Расскажи-ка, Алеша, как ты бежал?»
Царевич почувствовал, что судьба его решается. И вдруг ясно понял то, о чем все время, с той самой минуты, как решил ехать к отцу, старался не думать.
Одно из двух.
Или сказать все, выдать сообщников и сделаться предателем.
Или запереться во всем и допустить, чтобы снова вырылась бездна. Стала глухая стена между ним и отцом. Он молчал, потупив глаза, боясь увидеть опять вместо родного лица то другое, чуждое, страшное, как мертвая маска. Наконец встал, подошел к отцу и упал перед ним на колени. Лизетта, спавшая в ногах Петра на подушке, проснулась, поднялась и отошла, уступив царевичу место. Он опустился на подушку. Лежать бы так вечно у ног отца, как собака. Смотреть ему в глаза и ждать ласки. Все скажу, батюшка. Только прости всех, как меня простил. Поднял он взор с бесконечной мольбою. Отец наклонился к нему и положил ему руки на плечи. Все с той уже тихою ласкою. Слушай, Алеша, как прощу, когда вины не знаю ниже виновных? За тебя могу простить, не за отечество. Бог сие взыщет. Кто злым попускает, сам зло творит. Одно обещаю. Кого назовешь, помилую. А чью вину скроешь, тем лютая казнь. И так не доносчик, но паче заступник будешь друзей своих. Говори же все, не бойся. Никого не обижу. Вместе рассудим.
Алексей молчал. Петр обнял, прижал к себе его голову и, тяжело вздохнув, прибавил: «Ах, Алеша, Алеша! Если бы видел ты сердце мое, знал скорбь мою! Тяжко мне, тяжко, сынок! Никого не имею помощника. Все один да один. Все враги, все злодеи. Пожалей хоть ты отца, будь другом. Аль не хочешь, не любишь? Люблю, люблю, батенька родненький!» — прошептал царевич с той же стыдливой нежностью, как бывало в детстве, когда отец приходил к нему ночью тайком и брал его на руки сонного. — Все, все скажу, спрашивай.
И рассказал все. Назвал всех. Но когда кончил, Петр ждал еще главного. Искал дело, а никакого дела не было. Были только слова, слухи, сплетни, неуловимые призраки, за которые ухватиться нельзя было для настоящего розыска.
Царевич принимал всю вину на себя и оправдывал всех. Я, пьяный, всегда верал всякие слова и рот имел, не затворенный в компаниях, не мог быть без противных разговоров, и такие слова с надежи на людей бреживал.
Кроме слов, не было ли умысла к делу, возмущению народному, или чтоб силой учинить тебя наследником?
Не было, батюшка, видит Бог, не было, все пустое.
Знала ли мать о побеге твоем?
Не знала, чай.
И, подумав, прибавил: подлинно о том не ведаю.
Вдруг замолчал, потупив глаза. Вспомнились ему видения, пророчества епископа ростовского Досифея и прочих старцев, которым верила и радовалась мать, о погибели Петербурга, о смерти Петра, о воцарении сына. Скажет ли он о том? Предаст ли мать? Сердце его сжалось тоской смертную. Он почувствовал, что нельзя об этом говорить. Да ведь батюшка и не спрашивает. Что ему за дело? Такому ли, как он, боятся бабьих бредин? «Все ли? Или еще что есть в тебе?» — спросил Петр.
«Есть еще одно. Да как сказать, не знаю. Страшно».
Он весь прижался к отцу, спрятал лицо на груди его. «Говори, легче будет. Объяви и очисти себя, как насущие исповеди.
Когда ты был болен, — шепнул ему царевич на ухо, — думал я, что умрешь, и радовался. Желал тебе смерти».
Петр тихонько отстранил его, посмотрел ему прямо в глаза и увидел в них то, чего никогда не видел в глазах человеческих. «Думал ли с кем о смерти моей?»
«Нет, нет, нет!»
— воскликнул царевич с таким ужасом в лице и в голосе, что отец поверил. Они молча смотрели друг другу в глаза одинаковым взором. И в этих лицах, столь разных, было сходство. Они отражали и углубляли друг друга, как зеркала, до бесконечности. Вдруг царевич усмехнулся слабой усмешкой и сказал просто, но таким странным, чуждым голосом, что казалось, что не он сам, а кто-то другой, далекий из него, говорит. «Я ведь знаю, батюшка, может быть, и нельзя тебе простить меня. Так не надо. Казни, убей. Сам я умру за тебя. Только люби. Люби всегда. И пусть о том никто не ведает, только ты да я. Ты да я». Отец ничего не ответил и закрыл лицо руками. Царевич смотрел на него, как бы ждал чего-то. Наконец Петр отнял руки от лица, опять наклонился к сыну, обнял голову его обеими руками, поцеловал молча в голову. И царевичу показалось, что первый раз в жизни он видит на глазах отца слезы. Алексей хотел еще что-то сказать, но Петр быстро встал и вышел. В тот же день вечером явился к царевичу новый духовник его, отец Варлаам. По приезде в Москву Алексей просил, чтобы допустили к нему прежнего духовника его, отца Якова Игнатьева, но ему отказали и назначили отца Варлаама. Это был старичок, по виду самый немудренный, сущая курочка, как шутил о нем Толстой. Но царевич ему был рад, только бы поскорее исповедаться. На исповеди повторил все, что давеча сказал отцу, прибавил и то, что скрыл от него, о матери, царице Авдотье, о тетке, царевне Марье и дяде Аврааме Лопухине, об их общем желании скорого совершения, смерти батюшки. «Надо бы отцу правду сказать», — заметил отец Варлаам, и как-то вдруг заспешил, засуетился. Что-то промелькнуло между ними странное, жуткое, но такое мгновенное, что царевич не мог дать себе отчета, было ли что-нибудь действительно, или ему только померещилось. Глава вторая. Через день после первого свидания Петра с Алексеем утром в понедельник 3 февраля 1718 года велено было министрам, сенаторам, генералам, архиереям и прочим гражданским и духовным чинам собираться в столовую палату аудиенц-залу Старого Кремлевского дворца для выслушивания манифеста об отрешении царевича от престола и для присяги новому наследнику Петру Петровичу. Внутри Кремля, по всем площадям, дворцовым переходам и лестницам стояли батальоны Преображенской лейб-гвардии. Опасались бунта. В аудиенц-зале от старой палаты оставалась только живопись на потолке. Звездотечное движение, 12 месяцев и прочие боги небесные. Все остальное убранство было новое. Голландские тканые шпалеры, хрустальные шандалы, прямо спинные стулья, узкие зеркала в простенках. Посередине палаты, под красным шелковым пологом, на возвышении с тремя ступенями царское место, золоченое кресло с вышитым по алому бархату, золотым двуглавым орлом и ключами святого Петра. Из окон косые лучи солнца падали на белые парики сенаторов и черные клобуки архиереев. На всех лицах был страх и то жадное любопытство, которое бывает в толпе во время казней. Застучал барабан. Толпа всколыхнулась, раздвинулась. Вошел царь и сел на трон. Двое рослых преображенцев со шпагами наголо ввели царевича, как арестанта. Без парика и без шпаги, в простом черном платье, бледный, но спокойный и как будто задумчивый, он шел не спеша, опустив голову. Подойдя к трону и увидев отца, улыбнулся тихой улыбкой, напоминавшую деда.